Третья глава Откровения, 11 стих. Читаю так. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Тема будет вот какая, друзья. Нужны ли нам венцы? Будем ли мы все увенчаны? У кого какой будет венец? И стремимся ли мы быть увенчанными? Вот в этом стихе об этом говорится. «Я скоро иду. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это уже говорит о том, что венец каждому из нас необходим. Венцы будут для всех. И они уже определяются для нас, друзья. Но вот «держи, что имеешь». А что я имею? Вот что мне держать? Друзья, то, что дано Господом. Вот, допустим, имею веру, имею жизнь вечную, имею прощение грехов, имею спасение, имею надежду, имею Духа Святого, имею церковь, в которой нахожусь, много имею. Я вот так перечислял, думаю, какой я богатый. Сколько у меня. И причем такого в мире нигде подобного нет. Если у кого-то деньги, если у кого-то дома, или, может быть, еще что-то, но не сравнить с тем, что имею я, имеете вы. Заключая завет с Господом, друзья, все это Господь своей стороны пообещал. Теперь, говорит, держи. Держи, что имеешь. Ну вот, иногда верующие говорят, куда там мне до награды? Ну, я за награду и не думаю. Мне бы хотя бы, а иногда даже так, у порога дома твоего, хотя бы у порога, как один проповедник-украинец выразил, понаседали у порога, что и пройти невозможно. Геть от порога. Никто у порога не будет. Вот это чьи слова, друзья? Кто так может молиться? Кто так скромно проявлять себя? Я хотя бы у порога. Я скажу, это ленивец. Это беспечный человек. Это лодырь. Это лукавый человек. Он только вид подает своей скромности. Я на многое не рассчитываю, я не жадный, мне хотя бы у порога. А сам думает, как бы здесь прожить получше, в свою угоду, попользоваться всем, что только можно. А там, ну, у порога и ладно, я к почести не стремлюсь большой. Вот это Христос разоблачает таких и говорит, что Церковь Христова, в который мы входим, друзья, она будет увенчана. Но вот как вы представляете, если невеста на земле, перед тем, как предстать перед церковью, день венчания, жених, подруги, ну, пришла бы в лохмотьях, пришла бы в лаптях каких-то, да мне бы, лишь бы жених, мне бы, лишь бы замуж выйти. Но почему в нее такое старание? Ну почему такое стремление? Ну самое наилучшее. Мне однажды пришлось проповедь говорить перед сочетанием. Ну так у нас вот заведено, пока сочетание будет, проповедь нужно для всех сказать. И я так вот читаю, 19 глава Откровения, там... возрадуемся, возвеселимся. Смотрю, меня никто не слушает. Что-то оглядывается назад. А ну, смотрите сюда все. Вы смотрите, что я читаю. Наступил брак, невеста. Вот мы невесту хотим увидеть. И все смотрят, вот она сейчас будет идти, невеста. На невесту все внимание. А я тут кричу, да, бесполезно. Я потом рассуждал, думаю, что невесту больше хотят видеть? Почему? А, вон что. Мы, церковь, невеста. Вот жениха как-то не так. Все они одинаковы, в черных костюмах. штанах, вот в этих длинных ботинках загнутых. Вот. А невеста, невеста. Ну, тихо, 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 тихо. А невеста, это настрогает всех, понимаете? Вот так вот пишет апостол Павел в 11 главе 2 послания к Коринфянам. «Ревную о вас ревностью Божию, потому что обручил вас единому мужу, чтобы представить чистую девою, без пятна и порока. Но боюсь, чтобы как змей хитростью вот тогда прельстил Еву, чтобы и теперь вот не смог он так вот уклонить от простоты во Христе. От простоты. Вот этот страх, вот эта боязнь апостола Павла были не напрасны. Не напрасны. За церковью, за невестой Христовой, ой, сколько врагов следят. И как бы ее обольстить, как бы ее прельстить. И вот я когда так вот беседую иногда с верующими, вы желаете быть с наградой на небесах. Вы награду приобретаете, вы стремитесь быть награжденными. И знаете, вот как будто сговорившись, я думаю, вот здесь вот тоже мало кто об этом думает, стремится. Как бы награду приобрести? Как бы быть увенчанным? Как бы быть особенно... Ну, друзья, ну вот церковь, невеста, на небе будет увенчана или нет? Или такая вот какая-нибудь в старой одежде, некрасивой? Бывает иногда бракосочетание, которое повторное, которое уже бракованное. Вот там стоит сестра, и венца нет на ней, и фаты нет, и все это понимают. Сестры, было ли когда-нибудь, чтобы какую-то невесту, девицу, вот не увенчали, а вот, ну, стой так, сестра, ну, будь скромненькая, ну, тебе же что надо теперь, уже все, вот жених рядом, без веночка, без фаты, стой. Я думаю, расплачется, обидится, вы за кого меня считаете, почему так? И многое другое. И понимаем, что это невозможно, чтобы невеста была не украшена, не увенчана. На небе. Я напомню, вот в 4 главе невеста, церковь на небесах. Ну, тут подробностей нет времени. А вот в лице 24 старцев церковь. Четыре животных, особая прислуга между престолами, церковь на престолах, ликование, трудно передать все даже. И вот 9 стих. Когда животные воздают славу, честь, благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Церковь на небе, вся в венцах, вся увенчана. Друзья, вот это заставляет задуматься. Я когда работал над этой темой, так постепенно рассказываю ее, а сам все больше углубляюсь, и у меня мысли все больше и больше развиваются. Думаю, а что, будет ли кто не увенчан на небе? Стал вспоминать, апостол Павел говорит так: «Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец какой? Венец правды». Вот Откровение в 3 главе говорится так: «Не бойся ничего, что тебе надобно» во 2 главе. будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас. Будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Апостол Петр наставляет пастырей, и вот он им говорит: пастырей ваших умоляю, я сопастырь и самый близкий к Иисусу Христу, вот, ну, пасите Божие стадо непринужденно, доброохотно. И когда явится пастырь и начальник, то вы получите неувядаемый венец славы. Я думаю, это, может, вы даже не все знаете, это более служителям относится. Венец славы, венец победы, венец жизни, венец правды. И вот все-все церковь снимают свои веночки, вот так вот полагают перед Господом и говорят: Господи, Ты достоин, ни я, ни мы. Ты достоин. Братья и сестры, молодежь дорогая, вот как вы думаете, для чего награда? Вот кому нужна награда? Для чего эта награда? Давайте перечислим, друзья. Вот для ангелов нужно, чтобы церковь была в веночках вся. Вся в награде. Трудно сказать, да? Иисусу Христу приятно, чтобы церковь была красивая, красивая, вся вознагражденная. Молчите. Только да, друзья. Друзья, вся вот вселенная будет радоваться, ликовать, увидев церковь на небе. Ангелы желают проникнуть. И им непонятно, почему из язычников, почему из этого падшего человечества Бог усмотрел церковь, да еще такую красивую, такую наряженную. Венцы славы, венцы победы, венцы жизни, венцы правды. И все будут разнообразны, разнообразны. А некоторые будут сиять, как звезды на тверди небесной. Друзья, я вот так рассуждал. Некоторых верующих сегодня так обольщает сатана. И успокаиваются то тем, что имеют спасение. Вот спросите сейчас, имеешь спасение? Да, имею. Вот на этой почве, что имеют спасение, и построено вот такое страшное учение – кальвинизм. Кальвинизм. В чем он заключается? Ты, когда покаялся, родился свыше, принял крещение, ты имеешь спасение, даже если упадешь, даже если в мир уйдешь, даже если будешь пьяницей и всяким другим грехам и дьяволу поклоняться, ты все равно вернешься. Ты все равно не погибнешь. Потому что это Бог определил тебя, и Он теперь вот взял тебя, вот, ну, дал тебе понять, что ты спасен, а теперь живи как хочешь, а потом когда-то вернешься, хотя к концу жизни. Я вот об этом рассуждал, думаю, для чего Бог усмотрел? Спасение, да, но награду обязательно ты должен приобрести, заслужить. Спасение даром, награда по заслугам. Ну вот я когда смотрел, братья и сестры, я хочу просто вот сегодня вас заставить задуматься. Вы сегодня уже шестой или пятый день здесь. А? Да? Ну ладно, четвертый день. Да, вы ж не с понедельника. Четвертый день. Вы столько уже здесь проповедей слушали, столько бесед слушали. Друзья, уже придется вот подходить к серьезному рассуждению. Мяча наигрались. В этом вот болоте покупались вы. Наверное, все. Вот. И насмотрелись друг на друга. Но скажите, вот это главная цель? Или, может, есть главнее какая-то? Вот Служители так рассуждают. В этом году еще посмотрим, как пройдет лагерь. Будет ли он благословенным духовно? Или, может быть, просто развлекательность только? Или, может быть, только удовольствия какие-то вот чисто человеческие, плотские? Я, друзья, вот хочу вот эту мысль ко всем, которую уже братья вам преподнесли. Что если так? Вот церковь вся будет в награде. Вот каждый верующий будет увенчан. Мне задавали вопрос, а точно ли так, Григорий Васильевич? А разбойник покаялся на кресте, когда он успел там заслужить награду, а? Я задумался, думаю, правда? А потом и думаю, а будет ли он в церкви? Ныне же будешь со мной в раю. В раю будет много. В раю будут подруги. В раю будут друзья. А церковь? А церковь особо. Сегодня для нас единственный путь – это в церковь. Это в церковь. Вот я даже так вот перечислял, думаю, за что же венец правды? Апостолу Павлу уже было предсказано, он уже предчувствовал, мне венец правды. Я вот так задумался, думаю, Господи, ну, а вот какой мне венец? А мне Господь вот так внутренно говорит, сам подумай, чем ты занимаешься. Вот и определишь. Венец правды. Я стал думать, апостол Павел, ему пришлось первому пробивать путь правды. Ведь сплошная ложь была. Все согрешили, все лишены славы Божией, все негодны как один. Закон потерял силу, ослабленный плотью. Лжепророки, иудеи, священники, книжники, фарисеи Иисуса Христа не признали. Сплошная ложь, отец лжи, дьявол торжествовал. Вот Христа похороню, отправлю в преисподнюю, и на этом конец. А он воскрес. И это воскресение настолько надо было оправдать, правдою обосновать, правду пронести, правду утвердить, что апостолу Павлу было очень тяжело, друзья, очень тяжело. Я вот за него читал и вам немножечко напомню, как ему приходилось. А потом другие венцы немножечко так посмотрим. И подумаем, друзья. Вот он пишет в 9 главе 1 Коринфянам, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только уверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безместно, не пользуясь моей властью благовествования». Вы слушайте внимательно, друзья. Вот мы сейчас будем проверять, какой венец я уже так предчувствую будет мне. Или никакого. А если никакого, а небо примет меня без венца? Апостол Павел говорит, вот если я благовествую, ну так, благовествую хотя бы по обязанности. В субботу подошли ко мне и говорят, на библиотеку пойдешь? Пойду. Да некогда мне, правда, ну пойду, ну ладно, ну кое-как, пойду. Если я хотя так благовествую, то мне хвалиться нечем. Это крайне-крайне казенное благовестие. Меня толкают, я иду. А если я... Да, это просто я исполняю необходимую обязанность. Но если совсем этого не делаю, горе мне. Горе мне. Ибо если делаю это добровольно, буду иметь награду. Вот так добровольно, друзья, что на каждый день одна сестра себе так положила на сердце. Не лягу спать, если хотя бы одному грешнику не скажу о Христе. 10 часов вечера, она вспомнила, никому не сказала. Она все оставляет, дети, муж, подождите, я вот и пошла в темноту. Идет один пьяница, висит на заборе, что-то там бурмочет, вот так еле держится. Она подошла с молитвой. Дорогой человек, тебя любит Господь, покайся. Он как будто сразу отрезвел немножко, оторвался от забора, пришел домой, но спать не мог. Тебя любит Господь. Он не мог от этих мыслей никуда деться. На второй день он поднимается, опять вспоминает вот это. Вечером идет с работы, слышит, поют. Он прислушался. Любит лишь Христос безмерно, как любит Он. Навсегда так нежно, верно, как любит Он. Зашел, сел, проповедь. И все за Него. Он сидит, потом обливается, в ужасе таком, меня все знают. Он стал спрашивать, откуда вы меня знаете? С ним побеседовали, он покаялся. Друзья, мы иногда думаем, надо проповедовать, когда много. Надо говорить тому, кто слушает. А вот пьяница, что он услышит? Или там бомж какой-то? Друзья, вот задай себе целью. Если я не благовествую, горе мне. Если я это делаю по обязанности, исполняю только верное служение. А если добровольно, награду приобретаю. Да еще так, друзья, вот будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев был как иудей, для подзаконных как подзаконный, для чуждых закона как чужд закона, не будучи чужд закона Христова. Для немощных был как немощный. Я вот так расскажу, друзья, немножечко. Вот в лагерях, в тюрьмах, в камере особенно, когда под следствием, вот сидит брат, узник, рассказывает, а его дымом всего обкуривают. Мне приходилось, вот хрипишь уже, разговаривать нельзя от этого дыма. А нельзя сказать, слушайте, ну прекратите курить, я что, сейчас брошу вам проповедовать. Скажите, откуда ты такой взялся? А ну-ка говори, а нет, так и молчи. Нет, мне надо с ними быть такими, вот настолько себя с ними унизить, настолько подойти вот к такому, как он есть, а потом с ним потихонечку подниматься. Мы это позволим делать, а? Мне вот пришлось побыть в тундре. И так вот немножко рассказывают братья, говорят, Рёрий Васильевич, мы тебя повезем к немцам и венкам, и ты смотри, смотри там, не отказывайся, что будут предлагать, вот как они живут, как они спать ложатся, вот с ними вот так вот живи, как они. Даже если, говорит, вот почетного гостя, они, когда встречают, они варят лосиную голову и в шерсти, и с зубами, и с ушами. И вот когда сварят, вытаскивают ее и ставят посреди стола, и помолитесь, и ешьте. Я говорю, вы ели. Да, мы шерсть эту обдирали и добирались до мяса, и кушали, и улыбались. Иначе не будешь проповедовать. Бесполезно что-то делать. Мне не пришлось, слава Богу. Но другое, друзья, я тоже не представлял себе, когда первый вечер на санях привезли меня, вот так я телепался, этот буран впереди, да и по этим кочкам снег, переметы такие меня било там, я спиной ударялся, я пружинил на голове, на пятках, так держался кое-как. Иначе оторвется, вот думаю, ну сердце оторвется или почки. И дышать трудно, потому что и холод, и снег метет из трубы, такой гарь. И думаю, вот это конец мне, все. Как же братья здесь трудятся, как? А меня уже везут на готовое, уже там члены церкви. Мне только утвердить бы их в чем-то так, рассказать, как братство живет, вечерю совершить. Как же, братики, вы туда добирались? И сестры ездили, как? Я сильно удивился, когда привезли в ЧУМ. И вот хозяин говорит: братья, мы вдвоем были, пока хозяйка сготовит горячее, я сейчас вам принесу угощение. И вот он несет кусок мяса мерзлое, и давай строгать его, строгает, снег летит, ледяное такое. Я думаю, что же он будет делать? Жене помогает, наверное, на лапшу или куда. Она кучу настрогал, а мой брат уже бывал, и здесь не один раз улыбается. Вот, давайте помолимся, помолился. Садитесь, кушайте. Кушает строганину вот эту, мерзлую, несоленая. И смотрю на него, он подсаливает с лучком, хлеб такой домашний на плите там спеченный. И кушает, я за ним, я голодный. И я вот эти слова вспоминаю, думаю: о, брат Павел, вот как тебе приходилось награду приобретать. А у нас верующие сегодня не такие, интеллигентные. Они будут фыркать, они будут плевать, они будут... Рвота их сразу пронесет, если что-то подобное увидят. Да какая там награда? Я только скажу одно, друзья, нам надо меняться, нам надо пока не поздно входить в христианскую жизнь, как должно. А мы вот эта интеллигенция, недотроги, я ел. Я только так думаю, умру, что с моим животом будет? Да ничего не случилось. Вот так еще и посмотрел на другой день, думаю, дадут еще или нет. И когда я посмотрел, ну вы потише смейтесь, я не знаю, как вам говорить. Я ж не сказку рассказываю, меня просили интересное рассказать. Я когда посмотрел, хозяйка, жена, член церкви, муж на охоте, то рыбу ловит, то надо кого-то подстрелить, в них и ружья, ножи, это их инструмент. Она выходит, пилу, вот бензопилу вы видели здесь, да? И она, значит, посмотрела, а бензин есть, раз, там что-то такое, и вот дёрг, раз, второй раз, на третий завела. Завела эту бензопилу, я смотрю, что она будет делать. Бревно лежит, длинное такое бревно, она подходит, порезала. Думаю, пойти помочь, я не смогу. А эта сестра, у которой дети маленькие, она колон берет, поколола все дрова. Думаю, что если нашей сестре кто-либо предложит вот с этих немцев, чтобы вот так вот не в Америку, как сегодня модно, с Америки взять, понимаете, с Германии. Я смотрю на этих женихов, это вообще какие-то карикатуры строят. Вот они даже не представляют, возьмет с Америки, а потом куда ее везти? Вот там именно. А здесь уже не такие. Или с Германии. У нас, правда, некоторые братья-герои поехали и в Новосибирске взяли. С холодных мест. Это уже более-менее. Скоро до тундры доберутся. Потому что местных брать, это надо куда-то вот за стекло садить и кахать, и нянчить. Вот так дело обстоит, друзья. Вот так обстоит дело. Ну ладно, больше я такого вам не буду говорить. Вы сейчас посмеетесь, а потом подумайте. Вот что, если узы будут, друзья? А к этому дело идет. Вот мы были в Совете Церквей в Москве. Совещание идет, а где-то недалеко собрались представители 49 стран, лидеры религиозные. И вот мы уже домой ехали и слушаем так передачу с приемника. Интервью берет журналист у одного из этих представителей духовенства. Какая цель вашего вот этого, как совещания или конференции, что-то такое? Говорит, объединиться в одно. Ну, а по какой причине? Борьба с терроризмом. Ну, вроде и так. и неплохо. Друзья, кто же терроризм придумал? От Бога, что ли? Вот сейчас так давит дьявол, чтобы скорее к концу терроризм создал, и такой, что непобедим. Непобедим. Ну, чем победить человека, который идет на смерть? И который верит, что он сейчас предстанет на небе, и ему там будет все, и сам Аллах его приветствовать будет, и вся привилегированная, красивая, удобная жизнь. Вот такой фанатизм. Но терроризм подгоняет всех. Скорее объединяйтесь, скорее в борьбе против терроризма, не против дьявола, а терроризма. Ну и ладно. Вот так подумали, друзья. И у нас тоже совещание прошло. Геннадий Константинович так старался рассказать. Братья, смотрите, что вокруг делается. Православие. А там и баптисты тоже собрались, приглашали нас, но никто не пошел и не пойдет никто. Одного брата так предложили, сходи, посмотри. И они его заметили, заметный такой брат московский. Они его там на сцену выставили. Вот сегодня представитель от Совета Церквей среди нас, чуть ли все уже. Все, теперь все в одном, и Совет Церквей с нами. А брат говорит, нет, я не... представляю совет церквей, я просто сам от себя. Но помоги нам встретиться с советом церквей, это вот баптисты, бывшие в СХБ, помоги нам. То есть вот удерживающий теперь один, единственный, который не соглашается объединиться в великую блудницу. Друзья, что же остается теперь? Вот давайте еще проверим. Мы готовы в небо или нет? Вот я за апостола Павла немножечко так вот прочитал, как он благовествовал, чтобы получить венец правды. А потом в другом он месте говорит, меня 5 раз били палками, по 40 ударов без одного. Меня бросали и туда, и туда, и в опасностях был на море, и среди братьев, и... других племен, и где только я не был, все это я делаю ради Евангелия, ради Евангелия. Мы с Николаем Степановичем так вот побыли в этом году зимой в Армении, ну, прилетели туда, выходим, кто-то встречать нас должен, пресвитер, братья, приветствуем вас. Ну, ведет нас, ведет, а мы в туфельках так, ну, так хорошо одеты и все. Мы ж в Армению приехали, думали, там более-менее тепло, а там снегу, снегу, идем шлеп, а снег тает, вода. Дошли до машины. Что ж за машина? Открывает, скрипит вся ржавая. Садимся закрывать так слегка. Он говорит, не, братья, со всей силы надо. Закрыли. Стал заводить. Раз и заглохло. Ну что, брат, доедем? Доедем сейчас, братья. Он по свечам полез туда-сюда. Завел. Поехали. И говорит, сейчас я вас отвезу. И быстренько мне надо собрать сестер, старушек. Вот худых беру по 10 человек, а это 8, а полных по 5 человек. И всех свистят. На этой вот машине ржавой я только подумал, вот награда за что. Когда вот на этой ржавой машине он везет и уверяет, братья, доедем. А что? Молится, Господи, а там резина лысая. Пришлось покупать ему резину. Он нас вез с Армении в Грузию через перевал. Мы потрудились хорошо, интеллигенты. Сколько раз мы вылазили, снега выталкивали. Сколько мы там молились. Занесет снегом, если не выедешь. Как мы там со всех сил толкали. Думаю, ездят братья, у которых машины блестящие. Мы в Америку прилетаем, приезжают братья, садитесь, какую вам, с кондиционером или так, какую? едут, они не подумают, что заглохнет машина. Нет, там молиться не надо. Она будет вести сколько угодно и куда угодно. Вот когда человек делает, не надеясь на свои силы, а только на Господа, друзья, что вот Господь близок. Когда бывает, что мы вот ужинать приглашали нас в Армении там или в Грузии, надо в магазин зайти, надо хлеба взять, надо что-либо взять, чтобы дети с нами хоть покушали. За что награда? Друзья, вот посмотришь, как хорошо. Ну, а нам немножко пришлось перетерпеть. Павел пишет, был в опасности, кораблекрушение, в глубине провел. А как он там провел? И вот когда мы закончили, надо в Абхазию переехать, и нас... Значит, предложили переехать в каком-то кораблике. Корабль, не корабль, катер, не катер, что-то такое посредине. И мы сели, радуемся. Нас провожают братья. Кто-то говорит, ой, ничего не взяли им покушать на дорогу. А другой говорит, там буфет, там обслуживание такое. Мы зашли, там только дым табачный, только дым. И так еще немножко пороптали. О, братья, мы сидим, кушать хочется, ночь застала. Едет этот корабль 15 часов, а ночью ушел, видимо, в нейтральные воды, потому что возле Абхазии опасность, там обстреливают. И там буря поднялась. Полночь. Мы так дремнули немножко, просыпаемся, такой крик. Этот корабль кидает, как щепку. И волна как ударит, трещит все. Боже мой, плачут женщины, особенно кто поужинал. Что с ними было? А у нас так хорошо. Но все равно, друзья, я так только вспомнил, думаю, в глубине морской. А не хотелось бы тонуть в холодной воде. Ну, в теплой бы, ладно. Или вот как-то вот... вот так вот свойственно, друзья, умирать так дома надо, чтобы вокруг тебя гладили. Ну как ты, брат, имеешь веру в вечность? Да, имею, ну помолитесь еще. И так я потихоньку, а тут сразу куда? Ну мы доплыли, Бог сохранил нас. Но вы знаете, как близки стали вот эти вот слова. Я был и там в опасности, я был и там в опасности, и там. Некоторые из нас темноты боятся. Боятся каких-то теней, призраков. Друзья, когда мы придем в мужа, вот христианина, воинствующего, как воин, который никогда не оставляет своего служения, всегда готов сказать, вот я. Ну, теперь вот что, друзья. Вот это венец правды. Венец жизни кому, друзья? Вот проверьте, если в твоей жизни, сестра, брат, вот по твоей проповеди покаялся один сосед, вот, может быть, сестричка покаялась, будучи неверующая, может быть, братик покаялся, может быть, на работе кто-то, а ты свидетельствуешь, свидетельствуешь, покаялся, еще, еще. И жизнь движется, передается, жизнь наполняет, оживают души. Венец жизни. Почему? Жил сам, жизнь распространял. Венец победы. Кому? Друзья, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Будь верен до смерти. Откровение, последние, предпоследние стихи, 3 главе. Кто сядет со мною на престоле моем? Побеждающий. Как и я победил. И сел со мной на престоле моем. Друзья, победить свое я. Не обижаться. Победить мир. Мирское. Не брать. В мирское не одеваться, с миром не дружить, победить, победить. Победить, особенно победить свою ветхую адамовскую природу. каждый день побеждать. Победить так, друзья, чтобы, как Христос победил, дал нам победу, вот этой победой пользоваться. Это дано. Держи, держи. Как некоторые в мир ушли, не стали сражаться, победе не воспользовались. Теперь в мире отлученные. А может быть, кто-то на грани этого. Друзья, за что венец победы? Побеждал, побеждал, побеждал. И теперь венец победы. Я даже вот так подумал, друзья, а за что же неувядаемый венец славы? Некоторые верующие даже и не привыкли, чтобы славить Господа. Они начинают молиться сразу: «Господи, дай! Господи, пошли! Господи, спаси! Господи, прости! Господи, сохрани!» И без конца: «Ну, тебя благодарю за это, если пошлешь». А у других: «Господи, благодарю Тебя, что Ты за меня пострадал, что Ты воскрес, что Ты победил, что Ты мне даровал жизнь, что Ты простил мои грехи. Господи, благодарю, что я в церкви, благодарю Тебя, что я имею все, благодарю Тебя, что я Твое дитё». И слушаешь, и без конца: «Благодарение, славлю Тебя». И жизнь такая, что прославляется Господь. У других жизнь такая, что соблазняются. Вы поняли что-нибудь, друзья? Без награды церковь не будет. Вы думаете, бедный наш жених? Вы думаете, он позволит? Он говорит: будут делить добычу с сильными, с великими. 53 глава Исаии. Кто эти сильные победители? Кто эти великие, которые сегодня во Христе Иисусе великие верою, великие познанием истины, великие, великие, выше мира сего, выше всего. Если Христос смирил себя, уничижил и был послушен, и стал рабом, то его Бог возвысил выше всего за уничижение, за смирение. Я сильно об этом сейчас задумываюсь, думаю. Я как-то тоже часто так думал: да ничего, спасение имею, и все, спасение даром. Теперь у меня такая мысль пошла: друзья, это же никак не пойдет. Спасение нам дал Христос, да, а награда, я награду приобретаю одновременно, пока я ее приобрету, меня так Господь подготовит к небу, мне надо быть благовестником, мне надо быть молитвенником, мне надо жаждать читать Слово Божие, мне надо смиряться, мне надо настолько быть всегда в общении, и эта награда, это меня готовит к небу. Мне дал Господь спасение, я теперь настолько благодарен Господу, что я не могу без труда, друзья, не могу. Мы сегодня тему имеем: что посеешь, то пожнешь. Я вот так думал, моя тема войдет ли сегодня в эту тему вашу? И обрадовался, думаю, сегодня кто-то сеет лень, кто-то сеет беспечность, кто-то сеет равнодушие, кто-то сеет, ну, даже противление верующим, церкви, Господу, своим характером, своим поведением. А кто-то сеет так, что будет пожинать. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Я еще раз напомню, друзья, когда мне пришлось задуматься, что такое верность. Верность не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит, верный обиды прощает врагам, часто молитвы он к небу возносит. Верный, как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебя среди братьев и сестер, но зато много подделки под вид. Друзья, в чем сегодня помолиться, а можете покаяться даже? Я вам серьезно говорю, что без награды в церкви никого не будет. Мы не будем позорить. Я вспомнил даже притчу, когда на ужин пригласили всех, и сказано было: «Заходи, господин, посмотри, все заполнено». Заходит, посмотрел, сразу заметил в небрачной одежде. Друг, как ты сюда попал? Но это на земле, друзья, это на земле. Вот даже на земле Господь так подготовляет церковь, чтоб с неба не выкинешь. Да и в небо не войдет ничто нечистое. Это на земле. Вот так сейчас готовит Господь церковь, что вот эта притча очень кстати. Друг, как ты в церкви находишься до сих пор? Ты прикрылся за другими, за тебя кто-то молится, а ты нет. За тебя кто-то благовествует, а ты нет. За тебя кто-то, может быть, в посте пребывает, а ты нет. Да как же ты находишься? Кто же ты? За спиной других? Друзья, на сегодня много-много еще. Нам есть о чем подумать. И я думаю, что если совесть осуждает, если действительно ты сегодня видишь себя, да, я только листья принес, другие несли золотые снопы, а я только листья принес. И поем такой псалом: я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны песни без песни звенели там. Если отдаться, все цело, если любить, так навеки. Вот какая церковь будет в будущем, друзья? Сколько сегодня религий? Сколько сегодня тех, которые обмануты тем, что спасены, и на этом все. Вы сочетайте только, друзья, Господь сделал все на Голгофе. Мы действительно спасены, но это спасение увенчивается посредством труда, прилежной жизни святой, прилежного благовестия. Если не так, если я в стороне, надо каяться. Братья и сестры, надо каяться. Надо просить прощения у Господа. Может быть, вы еще об этом и не думали, но думать много не приходится. Прежде всего, сразу надо осудить, правда, кто же я был, чем же я занимался. А некоторые не только трудиться в церкви или где бы ни пришлось, друзья, даже собрания пропускали, уклонялись от всякого труда. И в церквах сейчас молодежи получается такой сон, такая беспечность, такое равнодушие, что ужас. Вот скоро нас не станет из тех, которые страдали, пережили, которые сражались настолько с дьяволом, когда в церковь уже вошли уполномоченные, когда были пресвитерами в некоторых местах капитаны и майоры КГБ, когда явно было все определено уже на погибель, друзья, пришлось отстоять. Посты были длительные, тюрьмы, лагеря. Сегодня постарайтесь отстоять. Дьявол сегодня не так овладевает запугиванием тюрем и лагерей, он успевает больше это обольщением. это убаюкать, это прельстить. Да разве можно с этим согласиться? Надо криком кричать, надо каяться, друзья. Я даже просил бы, если кого-то побуждает совесть, без покаяний заканчивать лагерь не стоит. Я думаю, что вас уже касалось сердце. Не то, что там вот Григорий Васильевич, да я ничто, друзья. Старайтесь сделать пред Господом. Если не сегодня, то, может быть, никогда. Если кого побудило сердце, не заглушайте. Не оставляйте на завтра. На завтра будет другое. Нас много здесь, чтобы как можно больше покаялось. Мы сейчас будем молиться, друзья. Но я прежде приглашаю, кто желает пройти, кто желает покаяться в том, что был ленив, был равнодушен, беспечен, был не ожидающий Господа. Надо покаяться, друзья. Вы, если так сами про себя подумаете, может быть, что-то это не поможет. Нужно покаяние. Что сеял до сих пор? На что рассчитываешь пожинать? Пусть Господь в этом поможет, друзья. Склонимся перед Господом и помолимся Ему. Аминь.